Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы приступим к изучению второй главы этого послания. Давайте прочтем первые 7 стихов. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие, Бог, богатый милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей и благости к нам во Христе Иисусе». Чтобы лучше понять этот отрывок, мы должны осознать, что в греческом языке эти стихи составляют единое, сложно подчиненное предложение. Классический греческий язык полон подобных громоздких конструкций, когда текст изобилует всевозможными придаточными предложениями и становится весьма трудным для восприятия. Наряду с классическим греческим языком в то время существовал и общераспространенный греческий, так называемый язык койне, гораздо более простой и понятный. Именно на нем в основном и написан Новый Завет. Но тот факт, что здесь Павел использует эту сложную конструкцию, демонстрирует нам, что апостол владел не только примитивным греческим языком того времени. Любопытно, что в нашей Библии эта сложная конструкция сохранена, хотя было бы вполне допустимо разбить ее на отдельные предложения. Заметим, что эта глава начинается с союза «и». То есть, на самом деле, данная глава является продолжением рассуждений апостола, начатых еще в первой главе. Там Павел завел разговор о чудесной и потрясающей силе, которая воскресила Иисуса из мертвых. И мы с вами увидели, что та же самая сила некогда оживила во Христе и нас с вами, когда мы были мертвы в своих грехах и преступлениях. И не сомневайтесь, на это потребовалась необыкновенная сила, воскрешающая сила. Кстати, именно эту силу Божьи дети так хотят ощутить сегодня. Однако создается впечатление, что Бог с достаточной неохотой вверяет в руки человека какую-либо силу. Хотя причину этого, я полагаю, мы с вами можем легко понять. Вот вам пример. В течение многих столетий Бог позволял человечеству обходиться без атомной энергии. Затем ученые научились использовать энергию атома, и в результате наш мир полностью изменился. Но что принесла атомная энергия в наш мир? Стал ли он от этого лучше? Как раз наоборот. После открытия процесса деления атомного ядра в нашем мире поселился страх. Потому что в руках у человека оказалась небывалая сила, способная уничтожить весь этот мир. Человек стал представлять угрозу самому себе. Было бы неразумно и легкомысленно убеждать себя в том, что сегодня нет политических сил, способных на то, чтобы выпустить ядерного джинна на свободу. Человек представляет угрозу, когда в его руках оказывается что-то могущественное. Вот почему Бог не спешит давать такое могущество в руки людей. Однако Божья сила, о которой мы читаем в данном послании, это та сила, которую Бог реализует в жизни человека, обращающегося к Иисусу Христу. Господь освобождает такого человека из оков духовной смерти для духовной жизни. Эта сила проявляется в нашем мире через самого Христа, ибо Господь Иисус являет Себя в этом мире через Свою Церковь. Итак, Павел пишет, что мы были мертвы по нашим грехам и преступлениям, в которых некогда жили по обычаю мира сего. Слово «мир» вовсе не означает физическую вселенную. Это слово переводится как «общество», «цивилизация» или «стиль жизни». А еще мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. То есть некогда сатана использовал этот мертвый материал, нас, мертвых, по нашим преступлениям и грехам. Он действовал в нас. Именно поэтому всевозможные культы и секты работают как трудолюбивые муравьи, а точнее как термиты, достигая, кстати, тех же результатов. Многие лжерелигии могут устыдить нас присущим им рвением, но силы для этого рвения им придает сатана. Люди спрашивают меня, знаю ли я о тех чудесах, которые имеют место в различных сектах. Вполне возможно, что это действительно чудеса. Я бы не стал спорить на этот счет. Надо отдавать себе отчет в том, что многие вещи приукрашиваются, а иногда просто не соответствуют действительности. Однако вполне возможно, что некоторые подобные свидетельства действительно истинны. Но кто тогда совершает эти чудеса? Надо понимать, что сатана в состоянии воспроизвести многие чудеса, которые описываются в Писании. Стоит хотя бы вспомнить, что египетские жрецы были в силах повторить некоторые из чудес, явленных Моисеем, хотя самые впечатляющие чудеса Моисея им воспроизвести все-таки не удавалось. Когда человек обретает новое рождение, он вступает в совершенно новую сферу взаимоотношений с Богом, выходит на абсолютно новый уровень, и тогда сатана оказывается бессилен против него. Однако сатана силен и может ввести в заблуждение тех, кто уклоняется от истинного пути. Именно это мы и наблюдаем сегодня во всевозможных культах и сектах этого мира. Мы с вами уже обратили внимание на то, что эта глава начинается с союза «и», который связывает данную главу с предшествующей. В первой главе Павел говорил о спасении и начал разговор о безмерном величии Божьего могущества в нас, как сказано в 19 стихе. «Это то могущество, что оживляет мертвых грешников». А здесь, в первом стихе второй главы, апостол говорит, что мы были мертвы по преступлениям и грехам. Это относится к смерти Адама, которая перешла и на нас. Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили, читаем мы в 12 стихе 5 главы послания к римлянам. Грех Адама сделал нас детьми падшего человека, и все мы обрели то естество, которое наш праотец Адам получил после своего грехопадения. Это называется падшим естеством, полностью лишенным какой-либо склонности и стремления к Богу. Когда я оглядываюсь на мое собственное обращение, я начинаю думать, что это было подлинным чудом. Как еще Бог мог спасти мальчишку, который вырос в той среде, в какой довелось вырасти мне? Мой отец всю свою жизнь руководствовался очень высокими нравственными принципами. Все знали его как очень честного и достойного человека. Но он не был христианином. Наоборот, он был весьма враждебно настроен по отношению к церкви. Он никогда не переступал порог церкви, но при этом требовал, чтобы я обязательно ходил на занятия воскресной школы. А я, признаюсь, всегда очень сильно протестовал против этого. Затем, когда мне было 14 лет, мой отец трагически погиб. И я фактически оказался предоставлен самому себе. Я воспользовался обретенной свободой и решил жить так, как мне угодно. В 16 лет я уехал как можно дальше от родного дома, нашел себе работу и начал жить взрослой жизнью. Судьба свела меня с одним человеком, которому я очень напоминал его погибшего сына. Этот человек, по сути дела, взял меня под свою опеку. Но он был изрядным грешником и водил меня по таким местам, куда мне, 16-летнему юноше, ходить явно не следовало. А затем я вдруг почувствовал острую тоску по родному дому, и сейчас, когда я думаю об этом, я понимаю, что это Бог наслал на меня ту тоску. Если бы я тогда не возвратился домой, сатана одержал бы окончательную победу. Я был мертв для Бога и для всего, что было как-то связано с Богом. Но затем один человек сообщил мне, что я могу обрести мир с Богом через Иисуса Христа, и моя жизнь изменилась. Так что теперь я ясно вижу, что это было настоящее чудо. Я вовсе не искал Бога. Наоборот, я бежал от Него как только мог, потому что был мертв в своих грехах и преступлениях. Адам умер духовно в тот день, когда ослушался Бога и нарушил его запрет. После этого Адаму пришлось убегать и скрываться от Бога в глубине Эдемского сада. Он вовсе не искал встреч с Богом. Точно в таком же состоянии находится сегодня плотский человек. Представление о том, что в каждом человеке живет искра божественного, абсолютно не соответствует действительности. В тот день, когда Адам ослушался, он умер для Бога и для всего, связанного с Богом. Хотя физически Адам остался жив и даже дожил до возраста 930 лет, однако он потерял то, что имел, а также потерял жажду общения с Богом. Он был отделен от Бога. На самом деле смерть — это отделение. Любая смерть — это отделение. Физическая смерть — это отделение души и духа от тела. В теле умершего нет души и духа. Все, что мы видим, — это только лишь мертвое тело. Духовная смерть — это отделение от Бога. После грехопадения человек мог продолжать существовать умственно и физически, но духовно он был мертв, отстранен от Бога. И, к сожалению, Адам передал свою мертвую природу всем своим потомкам. Поэтому лишь настойчивое действие Святого Духа может обличить сердце грешного человека в сегодняшнем мире. Сами мы на это не способны. Лишь Дух Святой может сделать это для нас. Мне выпала честь многие годы нести пасторское служение в церкви, которой до меня руководили поистине замечательные проповедники. И мне всегда хотелось не ударить лицом в грязь перед моими предшественниками, а также воздать славу Богу. Поэтому каждый раз перед тем, как взойти на кафедру, я молился. «Боже, я сознаю, что сам я абсолютно беспомощен и бессилен. А проповедовать мне предстоит людям, которые мертвы в своих грехах и преступлениях. Поэтому дай мне силу, которую может дать только Твой Дух». Действительно, только Дух Божий может говорить так, чтобы его услышал мертвый. И слава Богу за то, что его дух действительно работал и продолжает работать в моем служении, так что мертвые оказываются способны слышать. И мой опыт подтверждает истинность слов Господа, который сказал своим ученикам, что пошлет к ним утешителя, который, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Знаете ли вы, что мы живем в мире, который очень похож на кладбище? Люди мертвы. Кто-то сказал, что кладбище — это место, где живут мертвые. И это определение прекрасно описывает наш мир. То, что некогда совершил Адам, называется преступлением. Он переступил через ту границу, которую очертил для него Бог. Слово «грех» буквально означает промахнуться мимо цели. Мы попросту не можем дотянуть до тех стандартов, которые устанавливает Бог. В этом состояла суть нашего положения. Мы были мертвы по преступлениям и грехам, а сатана действовал через нас. Такими мы были до того, как обрели спасение. Каждый неспасенный человек в этом мире похож на духовного зомби. Описание нашего прошлого не является привлекательной картиной. Мы жили по обычаю мира сего, мы старались подстроиться под окружавшее нас общество и стиль его жизни, мы жили по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, то есть сатаны, который уводит людей от истины. Сегодня, когда христиане говорят об отделении от мира, они подразумевают все то, что является плотским и безбожным. Но самыми характерными грехами этого погибшего мира являются духовные грехи и грехи разума. Именно эти грехи, как я полагаю, являются в глазах Бога самыми отвратительными и гораздо хуже физических грехов. Послушайте, что пишет Иаков в начале 4 главы своего послания. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли? От вожделений ваших, воюющих в членах ваших. Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите». Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Немало людей ходят в церкви по воскресеньям, надевая на себя маску ханжества и думая, что они отделены от этого мира. Однако уже в понедельник их облик полностью меняется. Они, подобно всем остальным, вступают в яростную борьбу за благо этого мира, который они мечтают употребить для собственных эгоистических устремлений. Именно об этом говорит Иаков. Верующие же были избавлены от всего этого. Апостол Иоанн излагает это иначе. В своем первом послании во второй главе, в стихах с 15 по 17, он пишет: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек». Сегодня многие люди справедливо гордятся тем, что в их жизни нет никаких вопиющих грехов. Они говорят: «Нет, я никогда не совершал и не совершу ничего подобного. Я не сделаю того, что делают некоторые». Но в ответ на подобные заявления мне всегда хочется задать такой вопрос: «Но не хотелось бы вам пожить так, как живут другие люди? Не нравится ли вам смотреть по телевизору, как другие люди совершают грехи? Потому что вместе с ними вы сами как бы участвуете в том же самом». Мне всегда казалось, что причина, почему притча о блудном сыне столь популярна среди христиан, кроется в том, что именно данная притча проповедуется в церкви чаще всего. Заметьте, что сам Господь в этой притче не упоминает ни одного из тех грехов, которые совершил оступившийся юноша в чужой стране. Но мне доводилось слышать проповеди, в которых проповедник в красочных подробностях описывал, как именно этот молодой человек прожигал свою жизнь вдали от дома, посещая самые злачные места и всевозможные увеселительные заведения. И многим верующим искренне нравится слушать описание всего этого, поскольку дает им возможность хотя бы косвенно прикоснуться к подобным грехам и поучаствовать в них. Именно об этом говорит Иоанн, когда пишет: «Не любите мира, ни того, что в мире». А вы, друзья мои, любите ли вы этот мир? Я помню, как мы с женой впервые оказались на океанском побережье. Я вырос в местности, где самым большим водоемом был ручей, через который можно было без особого труда перебросить камень. Поэтому я смотрел на безбрежную водную гладь океана, как завороженный. Мы с женой гуляли по песчаному пляжу до самого вечера, а затем любовались загоревшимися на небосводе звездами. После этого мы сели на корабль, а когда изумительной красоты берег внезапно исчез в начавшемся тумане, я сказал своей жене: «Дорогая, сегодня был самый радостный день в моей жизни. Каждая его минута доставляла мне наслаждение. Но если бы сейчас вся красота этих мест вдруг исчезла с лица земли, я не стал бы сожалеть об этом ни на минуту, потому что я не испытываю любви ко всему тому, чем мы наслаждались сегодня». А затем я добавил, что очень надеюсь сохранить подобное отношение к окружающему миру до конца своих дней. Друзья мои, задумайтесь, ожидаете ли вы пришествия Господа, когда Он заберет к себе всю свою церковь? Это чудесный момент, о котором можно много говорить, но мне бы хотелось задать вам вопрос. Не будет ли вам жаль расставаться с этой жизнью, потому что вы так поглощены своей работой, своим домом, своими увлечениями, делами или даже своей церковной деятельностью? Может быть, вам будет печально оставлять все это, зная, что все в вашей жизни изменится? Этой мыслью я хотел бы завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами, всего вам доброго, до новых встреч!